פרק שאתה זמור סטור של קטוטו כבר יש שפורים, שפורים שמח. כדה מול סטור של זה, פרק שאתה דבות לפורים. У нас сегодня еще коснуться трех вещей. Первое, это наша недельная глава, прошедшая Цав. Второе, Парашат Цхор, помнить, что сделал Амалек. И третье, коснуться, немножко коснуться и Мегилат Эстер, Пурим. Парашат Цав, она выпадает на Цхор, только высокосные годы, и то я сейчас не проверял, всегда ли, когда это именно отца. Но я уже нашел тут одну очень четкую связь между этими вещами, отца из хор. Начну сначала. У нас первая глава начинается очень странно. Цав это Аарон, Ветбанав, буквально накажи Аарону и его сыновьям. О чем? О том, что, я говорю, в вольном пересказе, жертва всесожжения, она горит на жертвеннике всю ночь до утра. Ну, во-первых, лошон Цав, он очень странный здесь. Очень странный. Цав это такое... сказано, что лашон зируз, буквально, когда человека надо наставлять и наказывать, чтобы делать побыстрее, лучше, старательно. То есть, короче говоря, есть какие-то помехи, то, что мешает, то требуется человека прибодрить и наказать ему еще раз, чтобы делать это лучше. Дальше, очень странно, все мы знаем, что основное время приношения жертвоприношений – это день и ночь. Тут эта глава касается именно ночи. В первую очередь. Именно ночи. Кроме того, здесь есть очень странное, тут повторяется многократно. Зот Тора Таула, это буквально Тора, всесожжение, и Аула, она поднимается до утра. Повторяется неоднократно слово Мокед, она сжигает, сжигание и так далее. И тут, конечно, бесспорно, самое простое понимание этого текста, то есть закона, как сжигаются жертвы всесожжения на жертвеннике ночью, и сколько там есть зажженных огней, но это сейчас не моя тема. Вот тут в книге Зоар, в этом начале этой главы, сразу же говорится, что «зот тора таула» имеется в виду Тору. То есть зот это намекает на устную Тору, а тойрат на письменную Тору. И что значит, из-за зот тойрат тойла она поднимается ввысь, имеется в виду связано с высшими источниками. Это то, что прямо в начале нашей главы говорит книга Зоар. Тут же, когда мы откроем, у нас есть тут очень великий комментатор, автор Бааль Турим, известный всем как... автор книги «Тур». Эта книга реально была основа Шулхан Аруха, на ней был построен. Это книга, которая, настольная книга каждого человека, который занимается лохой. У него есть, кроме того, книга «Бааль Турим на Хумаш», которая касается части Торы, называется «Ремез», буквально «Намеки». И он тут пишет интересные вещи. Говорит, что цав это Аарон, накажи Аарону. До этого, когда тут говорится, последние слова предыдущей главы, это ашмаба, буквально виновности. Говорит, там виновности какого-то грешника. И как связано цав с виновностью? Он говорит это, говорит так, ломарши зризим батойру мицвес, чтобы люди старательно и быстро, осторожно занимались той заповедями. Почему? Потому что ошибка в учебе, она приводит, считается злонамеренным, приводит к ошибке в законе. То есть он уже в слове «цав» вставил нам сюда, в Бааль Турим, буквально расставил историю. Дальше он говорит, две слова, два, у нас есть слова «Медебер Ашем эль Моше леэмор». Один из принципов, намеков, это рассматриваются первые буквы слов, последние буквы слов в прямом порядке, противоположном. Он говорит Бальтурим, что последние буквы слов «Моше леэмор сав эт» обратно противоположность – это Тора. То есть здесь уже есть намек на Тору. Что это означает? Что цав, наставление, быть осторожными, наставление этого цав – это чтобы занимались Торой. Это в двух словах об Алтуре. Дальше говорит, дальше, что такое «Зотара Тоола». Он говорит, здесь много ли есть лишние слова, здесь говорят наши комментарии, комментаторы. Он говорит, Бальтурим, что тот, кто занимается Торой, как будто бы принес жертву всесожжения. Он приводит две параллели между Торой и жертвами. Говорит, жертва называется Ише, всесожжение. И Тора называется Эш, огонь. Дальше жертва называется Лехем, буквально еда жертвенника. И Тора тоже называется Лехем, хлеб. И повторяю, еще одна вещь, так же невозможно жизнь без хлеба, так невозможно жизнь без Тор. Эта тема касается здесь, в этом месте, еще два наших великих комментатора. Это Ора Хаим а-Кадош и Кли Йокор. Оба не отмечают, что когда говорится слово «Алайла», имеется в виду, что мы не раз здесь повторяли, что «Лайла» – ночь, это намек на изгнание. Но казалось бы, тут какое-то отношение к изгнанию. Нет в изгнании мизбех, нет жертвенника. Это не подобает. Изгнание. Так говорят наши комментаторы за следующую вещь, что есть в изгнании жертвенник. Что жертвенник? Это жертвенник преследований и страданий. И в частности, самопожертвование что надо ради Торы. То есть у нас есть в изгнании два основных способа искупления и духовного роста. Это испытание изгнанием, испытание тяжестью изгнания и страданиями, испытание веры. И это испытание, насколько мы в этой ситуации будем верны Торе. Это намекают слова «Зотара Тоола» – это Тора, которая поднимается «Аль-Могда», «Аль-Мизбех», поднимается из страданий «Кола Лайла» всю ночь изгнания. И сразу же коснемся следующей одной темы. Мы уже говорили о том, что у нас в высокосные года цав приходится на исхор, попадает в один день. Когда мы говорим цав, укрепить, усилить занятие Торой, тут уже есть намек, что нам в Галуте остается для достирания памяти об Амалеке. Мы в Галуте не можем воевать с Амалеком. И можем даже более того, еще видно, что есть такая заповедь сейчас, говорится, вот эта заповедь, говорится, что стирать влияние Амалека, это касается именно, когда будет уже царство еврейское. Но есть он один способ, да, это делать, это подрывать корни его. Корень Амалека, то, что это ослабление, знаете, Торы. И тут там говорит Тора, цав это, лашон зируз, буквально, старательно трудясь занимать историю. Тут есть намек, что в изгнании, у нас тоже есть в изгнании заповедь помнить, чтобы сделал Амалек, делать все, что от него зависит, чтобы он сгинул. Это, знаете, Тор. Как известно, когда в Советской России и в секциях ВКПБ преследовал наш народ всеми силами, евреев преследовали евреев, то мы говорили об Ильхону, что у нас нет силы воевать с Амалеком сегодня. У нас есть одна вещь, это мы можем усилиться в Торе, это лишает Амалек своей жизненной силы. Я думаю, что это есть намек вот, в Бальтуре, в нашей главе Цав, хотя здесь нет, этого слова нет про Амалека. Более того, конец, тут есть наша глава, разбивается несколько частей, первая Курбанот, она кончается очень таким интересным местом. Зота Тойру, вот это Тора, Леула, для жертвы всесожжения, для минха, для приношения, для хатат, для повинной жертвы, для ашам, чуть вид повинной жертвы, для милуим, имеется в виду мирные жертвы, курбан шламим и так далее, земля шламим. То есть для милуим имеется в виду не шламим, имеется в виду те жертвы, которые освящаются жертвенники коиным, и шламим тут написано буквально. Вроде бы это место как бы итог всем предыдущим. Но автор книги Малата Тойра, брат Вильнского Гаона, он реально построил свою книгу Малата Тойра на этом месте, на этом высоте. Почему? Он приводит от Аризаля, что здесь именно следующая вещь, что это Тора, имеется в виду Тора в самом простом смысле этого слова, она нам заменяет и Ола, и Курбан, и жертву всесожжения, и Минха, и хатат, и ашам, и так далее. И то, что необходимо для искупления, у нас здесь нет возможности принести никакие жертвы, это все находится в Торе. И на этом он построил свою книгу Малата Тойра, как совет, наставление удостоиться прощения и искупления. Так как все эти жертвы, их суть, это привести к прощению наших грехов, искуплению их и так далее. То есть Тора, когда занимаемся, она имеет эту силу дать нам это искупление и прощение. Коснусь просто одной очень важной вещи. Опять же, это вещи связаны с Паршат Схор. Сказано в Масехет Звахим, что на какой вид прегрешений, какой вид прегрешений искупляет Корбан Ола, жертва всесожжения? Видишь, она искупляет заповеди Эссе, Эссе положительные, и также она искупляет Ирура Лев, дурные помыслы. И касаюсь просто одной темы. Когда говорится о приходе Амалека, то Таргум Йонатан, Парашат Шмот, и то же самое и в нашем интернете мы сегодня читали, это Парашат Китейцев. Кого поразил Амалек? Амалек не был никакой силы войти в стан Израиля под облако. Это те, кто были вне облака. Кто был вне облака? Там была часть колена Дан, которые согрешили в сердцах Ирур Абадазара. Ирур Абадазара. Буквально мысли о идолопоклонстве. Теперь я хочу коснуться одной очень принципиальной вещи, которую, думаю, что многие не знают. Потому что многие слушатели наши этого не знают. Есть, я бы сказал так, внешняя чува. Что такое внешняя чува? Человек понимает, что вот, в принципе, это истина, надо быть религиозным, и он начинает соблюдать что-то и так далее. Но где-то часто внутри его то, что он впитал с молоком матери, то, что впитал в мире, в котором он живет, жил до этого, от него и так просто уходит. Мысли приходят дурные, мысли отрицания, мысли недоверия, доверия к Всевышнему, доверия к мудрецам. То есть, ну, я бы сказал так, думаю, что многие из нас, нам было очень стыдно, если наши мысли бы раскрылись, мягко говоря, мягко говоря. Что с этим делать? Что с этим делать? Я вам скажу одну вещь, эта вещь очень принципиальна. Тут говорится, что Ола, она искупает грехи помыслов. Есть еще одна вещь. И вещь очень принципиальная, что тут говорится, что Тора заменяет Ола. Тоже называется Ола. Когда человек действительно погружается своей головой, своим сердцем в учение Торы, то занятие Торой это постоянное, сильное, глубокое, что действительно было подобно жертве. Что значит жертва? Жертвой, всем, что имеется сейчас в виду. Это было самопожертвованием, первое. И второе, что это было, чтобы Тора это горело в нем, как огонь, как огонь. Тогда это подобно Ола. Подобно Ола. Потом подобно жертве все сожжения. Когда человек так занимается Торой, это есть истинное ощущение его помыслов, ощущение его сердца. И реально, я скажу честно, не знаю, чем эти вещи вообще можно заменить. Вообще, я говорю, то, что эти вещи очень простые, очевидные. Знаешь, скажешь, что мудрецы Масорет Кидушин сказал Всевышний, что если я создал данное начало, и создал приправу за Тору. Как же он избавится без дурного начала? Без прописанной врачом приправой у нас нет другого средства. Но сейчас это же касается серьезного занятия Торой, это тоже касается именно части дурных помыслов, очищения от этого, то мне неизвестны другие способы. К чему я часто говорю? Ну, люди часто думают, что учить Тору глубоко и серьезно, тяжко работать, это некоторое, так сказать, излишество. Это дела, так сказать, бней шивот, бахурим, врехим. Но реально должна нравиться вещь, что, знаете, человек, его возвращение к Торе измеряется не только внешними вещами. Знаете, не поможет никакой костюм и шляпа, если сердце полно недоверия к Торе, к мудрецам. Не поможет. Там, на небесах, на шляпу не посмотрят. Не посмотрят на шляпу. Поэтому тут основное – это внутреннее очищение. А внутреннее очищение, оно очень-очень зависит от истинной работы над Торой. Поэтому, по большому счету, даже если человек не может пойти учиться серьезно на весь день, но хотя бы на 2-3 часа в день очень серьезно учиться, чтобы вложить и голову, и сердце, они не нечто поверхностное. Тогда, когда его разум, его мозг становится подобен пергаменту, книги Торы, но мозг становится пергаментом, написано устная Тора, мудрость Торы, то это то, что ощущает его мозг, ощущает его сердце, И то, что его снимает с него вот, весь поток, потоп скверный, который находится вокруг нас. Давайте немножко поймем эту вещь. Мы сегодня говорим о том, что у нас надо стереть зехер амолек, все-таки стереть память. Мы как бы, я думаю, что Тора о нем еще не написала, давно бы мы все о нем забыли. Что о нем помнить? Кому-то интересно. Амолек никогда не был какой-то великой империей. Думаю, что кроме еврейских книг нигде не упоминается из современной, так сказать, исторической литературы. Ну, идея очень простая. Зехер, на что находишь, и память по-русски — это два разных слова. Зехер — это слово захар, буквально это вопрос влияния. Вопрос влияния Амалека. Влияние Амалека, оно есть. Какого влияния, мы еще поговорим. Вот страшное влияние, потому что оно попадает и в нас, это влияние. И нам все надо думать, не искать где-то самом амалекитяне, которого надо искать и запомнить, когда придет Машиах, что надо с ним покончить, а надо искать в себе это влияние Амалека и кончать с ним. Я не имею в виду, что надо если находится признаки влияния Амалека, нужно прыгать под поезд. Я это имею в виду. Надо исправляться, надо очищать себя от всего этого. Хочу коснуться еще нескольких слов, когда прошла Цхор. Меня сегодня совершенно поразило одно место. Я читал много раз, но как-то ни разу не уделил нужного внимания. Вот Парашат Цхор, Маше Асалех Амалек, помню, что ты сделал себе Амалек, она находится в конце главы Китицы. До этого, о чем говорит эта глава? Она говорит очень такой интересный заповедь, что нам запрещено по закону Торы иметь неправильные весы, неправильные гири, неправильные меры объема. Это вещь, надо вечно знать. Человек, если дома неправильные весы, в принципе, весы служат для продажи, хотя он не пользуется ими, он нарушает заповедь Торы. Нельзя, что дома неправильные весы. А после этого говорится, помнишь, что сделал тебе Амалек после этого? Какое это имеет отношение одно к другому? Вы скажете, может быть, не имеет. Раша говорит, что да, имеет. Раша проводит с Мидраш Танхума. Он говорит так. Им шикарта бамидоту мишкалот. Если ты обманывал неправильными мерами и весами, бойся нападения врага, шинеймар, как сказано, мазней мирма тобаташем. Сказано, что весы обмана, они ненавистны Всевышнему, а даже сказано, базадон и воево колон. Когда есть зломысленные, приводит также и позор. Источник Раши — это Мидраш Танхума. И тут есть совершенно новая вещь, что Амалек связан с неправильными весами. Мы уже много раз говорили про Схор, про Амалека, что связан с неверием, связан с ослаблением взятия Торы, с варами внутри нашего народа и так далее. А при чем тут весы? В этом тоже касается наших комментаторов, в двух словах. Я такую вещь. Есть, говорится, еще более странная вещь, что это запрет неправильный весов, он эквивалентен всем трем преступлениям тяжелейшим. Идолопоклонству, разврату и убийству. Это тоже очень странная вещь. Почему? Это один из видов обмана. Это вид обмана. Я сейчас коснусь просто одного аспекта этого. Все мы знаем, что в Торе более строго наказывается вор, чем грабитель. Вор платит в 2 раза больше, в 4 раза больше, в 5 раз больше, зависит от того, что он украл. А грабитель должен вернуть то, что он забрал себе. Почему? Почему? Говорится об этом нашим мудрецами, что вор, он боится людей, но не боится Всевышнего. Тот факт, что ему более важны люди, чем Всевышний, это особый грех неверия. Поэтому тем более тяжело наказывается. Тут говорят наши мудрецы следующую вещь, что грех этих вот неправильных весов – это грех безверия. Грех безверия, он эквивалентен идолопоклонству. То есть, понимаете, тут есть несколько аспектов этого. Один аспект, что он думает, что можно получить что-то, то, что Всевышний ему не дает. Всевышний находится высоко-высоко, а мы здесь, ну, так нам надо соглашаться, совсем позаботиться. Трудная форма. И второе, то, что он в этой жизни, причем не имеется одноразовая кража. Человек, который пользуется дурными весами, это его бизнес, извините выражение. Это форма его пропитания. Это жить постоянно в безверии, постоянно в отрицании то, что Всевышний не наблюдает. И это именно расставило эту проблему неправильных весов на более тяжкий грех, чем просто одноразовая кража. И тут мы уже находимся также стыковку этой темы с Амалеком. Мы уже говорили, что Амалек пришел по самому простому пониманию Хумыша, что наш народ сказал, что мы не знаем, находится ли Всевышний с нами или нет. То есть это отрицание божественного правления миром. Есть Всевышний, он говорит, мир это создал, все правильно. Но он сейчас с нами или не с нами? Так вот, человек, который живет неправильными весами, Всевышний не с ним. Не с ним, совершенно точно. Он, в его сознании Всевышний не с ним. Это, то есть, короче говоря, то, что здесь написано, это связано с тем, что приводит Раши, Бешалах, то, что говорится, что пришел Амалек, потому что спрашивали, есть ли вы еще с ним или нет. Тут есть одна очень такая серьезная параллель. Сказано в Коэлете, в Экклезиасте. Всевышний создал человека прямым, они начали искать всевозможные расчеты, отошли к прямому пути. Вот очень такой ясный пример этих расчетов, сам худший в виде, это неправильные весы. Это худший вариант. Есть варианты более легкие. Это худший вариант. Короче говоря, это зависть Тора, это запрет. Это усугубление, большое усугубление греха первого человека. И точно как первый человек привел на себя смерть, привел на себя дурное начало, так и это проявляется в нашей главе. Захор, помни, что сделал Амалек. Человек, который нарушает закон о весах, о честности в торговле, обманывая неправильными мерами, он приводит на себя проявление Амалека. Идемте дальше. Если мы коснемся Амалека еще, есть такое слово «шаркарха бадерех». Он случился себе в дороге. Известная вещь, что Амалек выбрал для войны с евреями людей, которые в этот день родились. В день рождения такой, его мазаль, он более сильный. По большому счету, глядя на то, что Амалек бросился в кипящую ванну, то есть он, все его естество Амалека, все управления, это отрицание божественного провидения. Он готов рискнуть собой, но это еще раз отрицать. Очень интересная вещь. В этом смысле Амалек, он является продолжением той линии, которую мы уже наблюдали в истории человечества, которая была у Нимрода, и у строителей Вавилонской башни, которые решили, скажем так, нашими словами, найти закон природы, по которому происходит потоп каждые столько-то лет. Если был потоп, значит, это есть какой закон природы. То есть, короче говоря, потоп тоже, это величайшее наказание Всевышним, оно имеет раз столько-то лет, скрываются все водоемы и потоп. И это продолжение этого, это был Амалек. Его сила, это не сила, его скверна, микро, все случайно случилось. Мы вспомним Масехет Мегила, Мегила Тестер сама, не Масехет Мегила. Там тоже повторяется, он рассказал всем приближенным Аман, что с ним случилось. Колошер Карау. Карау, случилось. Вещи случаются. Нет Всевышнего, который наблюдает за всем. Вещи случаются. И в этом отношении это то, что можно противоставить Амалеку, это знание, что весь мир, он связан со Всевышним, с его провидением. Наши действия влияют на весь мир. Есть, нас видят, нас слышат, и все наши действия, они записаны. Мы их сами записываем реально. И тут очень интересная вещь. В войне Йошуа бен Нун с Амалеком, что он, ну, это задает, по-моему, добрый задает этот вопрос. Казалось бы, ну, зачем надо было тогда идти с ним воевать? Сегодня Всевышний мог бы поразить его. Был период величайших чудес в пустыне. Тут есть очень такая интересная вещь, когда есть, в общем, пришел Амалек, потому что был корень остаток у евреев. Когда есть недостаток евреев, то и приходит Амалек, то с ним надо бороться на того уровня, на котором он приходит. То есть даже праведник, как Йошуа бен Нун, должен выйти и на пределы стана с ним воевать. Мне тут сказать еще одна вещь. вся идея Амалека – это то, что божественное и земное, они разорваны. Вот, и тут важно очень победить его, даже называется, на его территории. В том месте, которое он считает, что там, он там командует, он там хозяин, там его победить его. И в этом отношении, я хочу, действительно было величие, чудо Пурим. Амалека и Амана победили на его территории. Без единого чуда открытого. Все вроде с самыми естественными событиями, все было перевернуто, и на дереве, на котором приготовил Мордехай, повесили его самого. И, то есть, немножко вдуматься в эти вещи, то, конечно, в Могиле Таргум говорит, что 75 тысяч погибших в Непурим это было все потомство Амалека. Но это делать не просто в этом. Сама могила сама по себе, это есть стирание влияния Амалека. Когда мы видим, мы чувствуем, постигаем через могилу, что все вроде бы случайные события нашего мира, это все Яд Ашем, это правление Всевышнего. И это скрытое чудо, которое действительно оно светит нам из каждого слова могилы. Это и есть истинное стирание влияния Амалека. Теперь коснемся еще одной вещи. Мы сегодня начали наш урок с тем, что наша глава Цав, она касается, она говорит про курбанот, жертвоприношение. Она намекает на силу Тора, что сила Тора в изгнании. Вот именно сила Торы – это то, что начнем немножко иначе. Мы уже как-то говорили не раз, эта тема касалась, что и здесь тоже, на этом уроке, что смысл жертвоприношений называется «лахмошел мизбеах». Даже более того, «Лехем элокеха» это называется. И как бы суть жертвоприношений, они как бы объединяют мир высший с низшим. И как бы Всевышний, это душа всего творения, он оживляет, точно как наша еда, которую мы едим, она объединяет, препятствует распаду отдельно души и тела. Так и курбанот, они объединяют божественное, высшее с нашим миром, и в силу курбанот, жертвоприношений, есть божественное влияние на этот мир. Вот когда нет курбанот, это происходит в силу Тор. Сила Торы имеет силу связать высшее с низшим. Когда мы в этом мире занимаемся Торой, то мы исполняем ее, то мы склеиваем как бы наш мир с мир высшим. Это то, что сказано в Зоар, Кудша Бриху Райса Исраэль Хад. Всевышний Тора и Исраэль Един. И в этом отношении, когда происходит рифьин адайм, ослабление рук, занятие Торой, то и это единение, правление Всевышнего в нашем мире, оно ослабляет. Ослабляет, тут появляется Амалек. Это для него самое естественное в этом месте появиться. И в этом, именно поэтому, когда мы занятие Торой, оно раскрывает в этом мире божественное присутствие, то это то, что и уничтожает силу Амалека в этом мире.